Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшнее воскресенье, братья и сестры, называется «О страшном суде». Что это за событие? Оно у всех у нас на слуху. Будет страшный суд. Страшный суд – это конец уже человеческой истории. Когда жизнь на этой планете закончится. Мы знаем из Евангелия о том, что Господь пришел первый раз как младенчик, земной человек. Но вот первое пришествие закончилось тем, что его распяли, он умер и воскрес. Воскрес – это значит, что жизни Бога-человека продолжаете. Он вознесся после воскресения. И ангелы, которые были рядом с апостолами, которые смотрели, как Спаситель возносился на небо, сказали: «Мужи галилейские, вы смотрите и видите, как Он возносится на небо, но таким же образом Он и придет, и это будет Его вторым пришествием». Второе пришествие описывается в образах, что как молния сверкает с запада на восток, так будет видно для всех пришествие Сына Человеческого во славе. Он придет во славе Своей Божественной. Нам из страниц Евангелия известно, что Спаситель первый раз показал свою божественную славу в человеческом теле на горе Фавор. Он преобразился. И ученики в количестве 3 человек не смогли смотреть на преображение Господа. Они упали ниц, их глаза не выдерживали этого величественного созерцания. А второе пришествие, оно более славным будет, потому что сказано нам в тропаре праздника преображения, что апостолы видели славу Божию, якоже можаху. То есть настолько, насколько Господь им открыл. Но вот полнота Его славы будет во втором и славном пришествии. Такого словосочетания, как страшный суд, в Священном Писании нет. Есть суд Божий. Но именно этот день в Священном Писании называется День Господень. Но ведь воскресение – это тоже День Господень. Вот на греческом языке именно так и звучит воскресный день, Кириакия, то есть Господский день. Господь явит свою славу, это будет Его день, потому что солнце померкнет, звезды не смогут светить, и весь этот мир, он совьется, как свиток. Ничего не останется, и только Бог во славе с ангелами и святыми будут сиять на этом небосклоне. Это значит, что только Бог будет центром внимания, потому что в этой жизни нас всегда что-то отвлекает. Мы не можем сосредоточиться на Боге, на молитвах к Нему, Нам очень тяжело сосредоточиться на каких-то важных духовных текстах для того, чтобы понять, что хочет от нас Бог в этой жизни. А вот тогда это будет воистину страшный день, потому что человек весь всецело будет сосредоточен на Боге, на Его славе. И когда все это случится, люди, конечно же, по-разному будут воспринимать этот день Господень. Как будут воспринимать его праведники? Нам говорит Писание, они просветятся, как солнце. Они сами воссияют, потому что их душа настолько чиста, что они смогут отразить этот блеск Божества. Но, к сожалению, будут и такие люди, которые помрачены грехом, как будто их зеркало, тот образ Божий, который есть в каждом человеке, он будет залит черной краской. И даже солнечный луч, который падает на такое зеркало, оно, это зеркало, не способно отразить блистание этого солнца. Также и душа грешника не сможет отражать блеск Божества. Это время, когда начнут всходить семена. Вот сейчас в этой жизни мы засеваем поле своей души. И вот конец человеческой истории – это как осень человечества. А осенью, как известно, мы собираем плоды. И вот сможет ли принести человеческая душа плод, и какой плод она принесет? Бывает так, что душа приносит плод в 30 крат, как сказано в притче об сеятеле, другая 60 крат, третья в 100 крат. А бывает так, что вместо плодов душа человека приносит сорняки. Все его поле души запущенное, там растут только сорняки. Это не сад, это просто запущенная мусорная свалка, где растут сорняки. Там они царствуют. И когда мы размышляем об этом, то каждый из нас должен понимать, что внутри нас уже что-то растет. Вот покаяние – это способность человека посмотреть в свою душу и вырвать оттуда все сорняки, привести душу в порядок, очистить душу, чтобы этот сорняк не заполонил мой разум, мое сердце. А если человек не будет этого делать, то это все погубит его, задушит его. А бывает и другая почва. Там вообще ничего не растет. Помните притчу о сеятеле? Потому что когда-то птицы исклевали те семена, которые были посеяны. Это вообще затоптанная почва души. По этой душе много кто прошелся, он затоптал эту землю. Она превратилась в асфальт, там ничего не растет. Эта душа как бесплодная пустыня, камень и песок, там ничего нет. И вот когда мы задумываемся на том, что внутри нас прорастает, вот мне хотелось бы использовать здесь слово «страсть». Что такое страсть? Вот на греческом языке, вы знаете, это звучит «патос», «патология», «болезнь». А вот на латыни это звучит «фурор», знакомое для нас слово, но это слово, оно очень богатое по своему содержанию, оно имеет 5 значений. Первое – это бешенство. Второе – это плотская страсть, фурия, отсюда есть такое слово. Третье – это воровство. Четвертое – это, собственно, и есть страсть в широком смысле этого слова, любая душевная патология. И пятое значение – это хитрость. Когда мы рассуждаем об этом слове «страсть», то мы видим, что действительно страсть, она делает, вот эта болезнь душевная, делает человека бешеным. Она делает его похотливым. Почему? Потому что основное содержание жизни грешника – это удовлетворение только своей похоти. Почему у него не складывается отношения в семье, почему у него не складывается отношения на работе, почему у него не складывается вообще жизни? Потому что этот человек удовлетворяет только свою похоть. Ему важно только удовлетворить свое собственное эго. Его больше ничто не интересует. И попробуйте отказать этому человеку, этот человек приходит в бешенство. А все началось с того, что эта страсть вошла в его жизни через хитрость лукавого. Лукавый обхитрил, лукавый обманул. Наконец, лукавый украл душу этого человека. И кто такой страстный человек? Это человек, который осознает на страшном суде, что его обманули, его использовали. И у него ничего не осталось, кроме бешеной злобы. Так и он внутри нас бывает. Когда что-то в нашей жизни не получается, не складывается, но при этом мы себя не хотим исправлять, мы просто приходим в бешенство. Кстати, еще значение одно – беснование. Кто интересуется филологией, пусть посмотрит. Человек начинает буквально бесноваться. Бес превращает его в некое игралище, посмешище. Ведь мы знаем, человек, который не преодолевает свою страсть, неважно, кто это, или блудник, или пьяница, или серебролюбец, этот человек становится неким позором для общества, для семьи. Душа у него искалечена, у этого человека. И когда придет Бог на страшный суд, то что в свете божественном можно будет увидеть? Только то, что эта душа вся исковеркана, о том, что она вся изуродована, как после какой-то страшной автокатастрофы. А раз такой человек, разве он сможет войти в вечную жизнь? Разве он может соединиться с Богом? Он же в своей жизни никого не любил. Но вы скажете, а как же, вот много грешников, которые любят. Вот если грешники любят, значит, они еще не потеряны. И вот именно об этом сегодняшнее Евангелие. Именно в сегодняшнем Евангелии говорится о грехе не как о том, что я сделал плохого. А сегодняшнее Евангелие обращено к тем грешникам, которые часто оправдываются. Вот даже подходят на исповедь часто и говорят, я не убивал, не воровал, ну и начинается список смертных грехов. Я этого не делал. Хотя на самом деле это очень и очень поверхностный взгляд на себя. Потому что каждый из вас знает, что все начинается в мыслях, а в мыслях каждый да что-то чувствовал, кто-то что-то желал. Об этом же и Господь говорит, посмотревший на женщину с вожделением уже прелюбодействует в сердце своем, а ненавидящий брата человек-убийца есть. То есть не обязательно согрешать делом. Так вот в сегодняшнем Евангелии вот о чем речь. Господь скажет к тем, кого Он поставит по правую сторону, «Приидите и наследуйте благословенные Царство, которое было уготовано вам. Потому что я был голоден, я жаждал, Вы напоили, накормили меня. Когда я был холоден, наг, в темнице, вы посетили, одели меня. В больнице, когда я был, вы посетили меня. И тогда они с удивлением спросят Христа: Господи, а когда же мы видели Тебя в жизни своей? И все это сделали. И Он скажет: то, что вы сделали малым, то вы сделали мне. То есть всем людям, так Он называет всех своих братьев, меньшими братьями, малыми. А те, которые по левую сторону Он поставит, Он скажет: отойдите от меня. Вот это самый трагический будет момент. Видеть Христа, который отворачивается от тебя. Потому что Его солнце, Его лицо как солнце, оно просвещает и освещает всякого человека, приходящего в этот мир. И вот Господь отворачивается от человека. И больше Он никогда уже не повернется в Его сторону. А значит, в Его стороне не будет никогда света. Потому что тот свет, который мы ощущаем в своей жизни, как радость, как какой-то восторг, как хорошее, доброе впечатление, все это является искоркой божественного света внутри нас. Всего этого человек больше никогда не переживет. Его душа погрузится в полный мрак. Эта душа будет полностью во мраке, потому что дьявол, он не дает света. Как нам всего этого избежать? Прежде всего, человек должен задуматься над тем, что самый страшный грех, с которого все начинается, это лень. Человеку тяжело. Вот лень, еще связано это слово этимологически словом вялый. Вялый человек – это человек, который не пытается себя как-то менять, что-то исправлять в своей жизни. Он просто вот такой вот что-то. Лень, она мешает нам для того, чтобы сделать именно этот поступок, о котором сегодня говорит Господь. Накорми, напои, одень, посети. Вот если мы будем способны на это, то мы должны всегда помнить, что в конечном счете мы это делаем для самого Христа. Потому что нервные окончания Христа заканчиваются на теле всякого страждущего и несчастного. И значит, что если мы делаем что-то несчастному человеку, значит, мы делаем это самому Богу. И поэтому Он принимает все на свой счет. Мне кажется, проблема еще заключается в том, что есть реальные жизни, есть жизни теней, жизни призраков. Вот Шеол, ад, в греческом сознании в античности воспринимался как царство теней, царство призраков. Вот кто такие призраки? Мы можем как бы подумать, да, это все связано с какой-то фантастикой. Нет, вовсе не хочу сказать, что они существуют. Как какая-то отдельная генерация каких-то творений. Нет. Это просто человек часто превращается в тень, в призрак. Почему он превращается в призрак? А потому что вся его жизнь, она какая-то призрачная. Вот слово «зрак», вот часто вы слышите в церковнославянском тексте «зрак Сына Божия», то есть образ Сына Божия. Зрак – это образ, то есть лицо. Зрак почему? Потому что зрит. Самое важное для лица – это способность видеть. И вот призрак – это вот человек, о котором Господь говорит, они будут смотреть очами, они будут слушать и ничего не услышат. потому что отолстело их сердце. Сердце является причиной этого заболевания, которое мы можем определить как вырождение человека в призрак, как вырождение человека в тень. Потому что жизнь этого человека, что она есть в этом мире, что ее нет, ведь он ничего доброго не делает, этот человек. Он просто существует, как существует сорняк. И, конечно, у каждого из нас это есть. Это не значит, что мы сейчас должны сразу же подумать о каких-то соседях или о коллегах по работе. Мы должны прежде всего подумать о себе. Что внутри каждого из нас может развиваться человек, а может это все деградировать человеческое в призрак. И вот ад – это конечный результат, когда человек уже настолько выродился, что от человека ничего не осталось, остался только призрак. И поэтому ад – это царство теней. И в этом трагедия. Суд Божий. Вот на славянском языке суд звучит по-другому. Суд звучит как обличение. Обличение. Вот мы слышим часто это слово «обличение». Кто-то кого-то обличает. А задумывались ли мы над словом «обличение»? Обличение – это процесс, через который человек облекается лицом. Вот есть у Льюиса такое название его сочинения «Пока мы лиц не обрели». Нам иногда кажется, что мы уже обрели свое лицо, но иногда это может просто казаться нам. Мы, может быть, просто хороший сделали себе имидж, может быть, мы просто хорошую маску себе сделали, а может быть, мы вообще способны принимать много масок, много ролей. И это все не есть еще лицо. И только Бог обличит на суде таким образом, что все получат истинное лицо. И если здесь мы можем скрывать свое лицо, свою истинную натуру, то там, если ты был гневливым человеком, если ты постоянно обижался, если ты ненавидел, то значит у тебя будет звероподобное лицо. Или если ты похотливый в этой жизни был, то у тебя такое будет и лицо. И каждый, кто посмотрит на тебя, будет знать, что ты за человек. И что ж такое ад в таком случае? Ад – это величайшая милость для грешного человечества. Потому что ад – это единственное место, куда они смогут спрятаться с своим уродством. Это единственное место, куда они могут уйти. Там не будет света. Там будет ужас столкновения друг с другом. Никто никого не видит. Но все друг друга ощущают его злобу, его похотливость, его ненависть. Это как во тьме играют в кошки-мышки. Вот такой ужас будет для человечества. Ведь нам известно, что Господь ад разрушил. Об этом нам говорится в Священном Писании. Об этом мы говорим за богослужением пасхальным. Бог сошел в ад и разрушил. И мы видим, как символически это передается на иконе. Мы видим, Господь стоит на двух створках, которые как бы изображают икс-образный крест. Эти створки – это створки, символические створки дверей ада. Бог разрушил ад. Но в чем же дело? Почему люди, которые грешат и не каются в своих грехах, уйдут в ад? Потому что люди вновь реставрируют ад. Как же эта реставрация происходит? Где нужно учиться на реставратора ада? Люди реставрируют ад в своей душе каждый день. Или они строят рай в своей душе, ведь некоторые люди говорят, у меня рай в семье, а у меня рай в душе. А другие не могут этого сказать. Говорит, у меня ад в душе, а у меня ад в семье, у меня ад на работе. А другой скажет, знаете, а у меня ад в стране. Конечно, это могут быть объективные оценки, могут быть субъективные, но речь о том, что у каждого человека есть осознание того, что ад и рай уже начинается в душе. Каждый поступок наш в нашей жизни – это камешек в строительство или ада, или рая. Если мы сказали плохое слово, имейте в виду, фундамент ада стал прочнее в вашей жизни. Если вы на кого-то обижаетесь, кому-то завидуете, кого-то презираете, кого-то осуждаете, значит, у вас уже очень прочный фундамент ада. И нужно помнить о том, что двери ада закрыты изнутри, они не снаружи закрыты. Бог не закрывает эти двери. Но просто люди так прячутся, как преступник прячется, когда за его преследует закон. Он прячется, он убегает. И вот ад – это место убежища для грешников. Бог не изгоняет туда умышленно, потому что ему жалко всех людей, но света божественного не может вынести грешник. Апостолы, которые еще были обычными простыми людьми, которых Господь сподобил преображение, то есть своего света на горе Фавор, они упали ниц, и на иконе мы это видим. Они упали, они не могут смотреть. Но апостолы были не худшими людьми человечества того времени. Да, потом апостол Петр, который отрется трижды от Христа, апостол Иаков убежит, вот и апостол Иоанн только один останется. И вот эти люди, они не смогли смотреть на преображенного Христа. Но душа их ощущала, ощущала этот рай. И поэтому апостол Петр сказал: «Господи, нам так хорошо здесь быть, давай мы построим Тебе три палатки». Тебе, Моисею и Илии, потому что они предстали тогда на горе Фавор вместе со Христом и беседовали с Ним. То есть мы видим, что люди восстанавливают ад, они строят его. Это стройка века. Много людей работает на этой стройке. Кто-то простыми строителями, кто-то инженерами, кто-то подрядчиками, работают люди на стройке ада. И поэтому к концу истории человеческой он будет готов, как космодром в России. Мощное сооружение, где будет возможность человеку спрятаться от Бога. Это ужасно. Насколько этот ад будет вечным? Никто этого не знает, конечно. Единственное, что заставляет задуматься, что вечное, оно есть разным. Есть тварное вечное, а есть божественное вечное. Вот божественная вечность, она вечная, то есть она бесконечна, если хотите. А вот тварная вечность, тем более у бесов, которые потеряли связь с Богом, а Бог – источник жизни. Он сказал, что аз есть мы жизни. То есть вне Бога как бы жизни нет. И получается, что ад – это вечное, оно будет существовать бесконечно, или оно как-то испарится, когда призраки вообще перестанут быть и существовать. Может быть и так. Мы, конечно, об этом не знаем, но в каком-то смысле это может так быть. Почему? Потому что если дьяволу удалось создать равноценное царство, которое будет существовать вечно, значит, он добился некого параллельного существования царства вечного с Богом. Но только Бог истинно царствует, и только Его царство является бесконечно вечным. Все тварное вне Бога оно рано или поздно просто исчерпывает себя, оно разрушается. Но мы этого знать не можем. Почему? Потому что, с другой стороны, ад тоже вроде как подпитывается светом Божьим. Почему? А потому что святые отцы говорят, что тот огонь, который жжет в аду человека, это божественный огонь. Но просто там преступники его воспринимают мучительно, как совершенно невыносим был бы взгляд человека, который пострадал от садиста, который был уничтожен садистом. И если воскрес бы этот мертвый человек и захотел посмотреть в глаза этому садисту, то садист будет отворачивать свое лицо. Он не сможет смотреть в глаза. Так и грешники не смогут смотреть в глаза нашему Спасителю, потому что Он будет сиять, как солнце. И поэтому, братья и сестры, для нас страшный суд – это не совсем, может быть, событие, которое будет ожидать нас. Почему? Потому что если мы умрем раньше страшного суда, то это значит, что для нас того страшного суда может уже и не быть. Может быть. Единственное, что заставляет задуматься, что он может быть и для всех нас, хотя мнения на этот счет существуют разные. Может быть, почему? Потому что когда человек умирает, то после смерти за грешника церковь молится. Она молится, и если бы он, за него церковь не молилась, то он, конечно, уже погиб бы окончательно для вечности. Но церковь молится за него. И это значит, что что-то меняется с душой этого человека. И когда наступит страшный суд, то он придет уже на этот суд оправданным, потому что церковь его вымолила. Поэтому удивительное образование Божие, церковь, это предбанник рая на земле. Всякий, кто хочет войти в рай, он должен войти в этот предбанник вначале. Если он не войдет в этот предбанник, он не сможет войти и в рай, потому что через церковь, проходя человек, он обретает очищение души. Потому что невозможно его обрести без покаяния, без причастия, без поста и без молитвы. И поэтому мы приходим в Церковь Божию, молимся, чтобы Бог нас помиловал, чтобы Бог нас простил. И поэтому в нашей церкви так часто и так много раз повторяются слова «Господи, помилуй». Это самая глубокая и самая важная молитва. Потому что милостью Божией мы спасаемся. Милостью Божией мы живем. Милостью Божией мы совершаем все те труды, которые нам в жизни нужно совершить. И вот сегодняшнее Евангелие, которое говорит нам о том, что грешник – это прежде всего тот, который не делает добра, а не тот, который говорит, «Но я греха не делал, плохого нет». Если ты не делаешь плохого, но при этом ты не делаешь и хорошего, ты самая бесполезная вещь в этом мире, потому что ты пустое место, ты ничего не делаешь, ты просто сарай старый под снос. Поэтому каждый из нас должен понимать, что наша жизнь человеческая, она прежде всего проявляется в делании. И этим отличается человек от ангела. Бог дал ему возможность творить. И в заключение. Почему человек сам уже ничего не сможет исправить там, за пределами смерти? Здесь у нас есть тело, и пока у нас есть тело, то оно способно трудиться. У некоторых оно вообще с детства не способно трудиться, потому что этот человек больной, он лежит прикован к кровати. И могут люди только трудиться над ним, близкие ухаживают, смотрят за ним, за этим человеком, врачи. Он не способен ни к чему. Вот этот человек имеет тело, страждущее тело. И вот над этим телом трудятся другие. И вот это тело, оно переживает, оно нуждается в помощи, нашей помощи, в нашем участии. И таким образом мы связаны друг с другом, мы помогаем друг другу, а значит, мы соединяемся в нечто единое, важное и целое. И вот это единое, важное, целое, которое соединяется через исполнение заповедей Божьих, доброделание, это называется рай. Здесь человечество становится единым через добрые дела. Не через безучастность, что я не сделал плохого, и поэтому я должен быть спокоен. Нет. А в том, что мы делали что-то. И в результате мы, как сказал Господь, рай ты должен возделывать. И он должен был возделывать, Адам, рай. И вот возделывание рая – это делание добрых дел. И чем больше у нас этих добрых дел, тем больше у нас связи друг с другом и с Богом. Потому что Бог всегда помогает нам в добрых делах. Мы никогда добрые дела, в ум такое нам даже не должно прийти, делаем в одиночку. Мы никогда не сможем сделать доброе дело сами, без Бога и без людей. Мы всегда делаем с кем-то. Мы всегда исполняем чью-то добрую волю. Это всегда какая-то связь. И чем больше у нас таких дел, добрых братья и сестры, будет, тем больше вероятности, что мы построим этот рай на земле. А разве, если мы его здесь, на земле, построим, я не говорю идеальное общество. Это утопия, о чем писали и любили писать писатели часто, начиная с эпохи Возрождения, заканчивая нашими днями. Нет, не об этом идеальном обществе, как политическом каком-то устройстве идеальном. Здесь всегда будет грех. Нет. Важно вот, как мы видим друг друга, как мы помогаем друг другу. И вот если мы создадим этот рай здесь, в отношениях, то разве сможет этот человек уйти в ад? Он уже здесь в раю живет. Его душа всегда в мире, в спокойствии. Он всегда счастлив, он радостен от того, и что он чувствует над собой промысел Божий, руку Божию. Бог чувствует, что он ему помогает. Вот дай Бог, братья и сестры, чтобы то Евангелие, которое сегодня мы слышали, чтобы оно отозвалось в наших сердцах. И чтобы мы всеми силами стремились к тому, чтобы положить каждый день хоть маленький кирпичик в созидание рая на этой земле, в своей собственной душе. Потому что внутри нас будет, то будет распространяться и вокруг нас. А если внутри нас тьма, помните, если нам плохо, настроение плохое, то мы его всем портим, это настроение. А если у нас хорошее, то мы всем его поднимаем. Дай Бог, чтобы все это закрепилось как прочное основание в нашей жизни. И чтобы мы несли только добро. А добро можно выносить только из внутренней сокровищницы сердца человеческого. Аминь. Храни Господь.